которые время от времени пролетали над улицами. «Шары нас охраняют», — объяснил Китти отец однажды вечером, после того, как большой красный шар безмолвно провожал ее домой от самой школы. «Ты их не бойся. Если ты будешь хорошей девочкой, они не причинят тебе зла. Пусть их боятся плохие люди, воры и шпионы». Однако Китти все равно было страшно, и потом во сне ее часто преследовали полупрозрачные светящиеся шары. Родители ее подобные страхи не посещали. Ни мать, ни отец не страдали избытком воображения, но при этом они трезво представляли себе, как велик Лондон и какое малое место занимают в нем они сами. Превосходство волшебников они принимали как нечто само собой разумеющееся, и неизменность правления магов их вполне устраивала. Более того, для них это было источником уверенности в завтрашнем дне. «За нашего премьер-министра я бы жизнь отдал», — говорил отец. «Это великий человек. Он держит в узде этих чехов», — поддакивала матушка. «Кабы не он, по нашим улицам давно бы разъезжали гусары. А ведь тебе этого не хотелось бы, верно, солнышко?» «Да, наверное, этого Китти не хотелось. Они жили втроем в убогом домишке в Белеме в Южном Лондоне. Домик был тесный, внизу гостиная и кухонька, а за ней крошечная ванная. На втором этаже узкая площадка и две спальни. Одна родителей Китти, другая самой Китти. На площадке стояло узкое высокое зеркало, перед которым по утрам толпилась вся семья, по очереди причесываясь и прихорашиваясь. Отец всегда особенно долго возился со своим галстуком. Китти никак не могла понять, отчего он то завязывает, то снова развязывает эту узкую полоску ткани. Скручивает, подправляет, выравнивает. Разница была микроскопическая. «Внешний вид очень важен, Китти», — говорил отец, сосредоточенно изучая тесатый узел. «При моей работе необходимо сразу произвести нужное впечатление. Второго шанса не будет». Отец Китти был высокий, жилистый человек с упрямым лицом и грубоватой речью. Он возглавлял отдел большого универмага в центральном Лондоне и очень гордился тем, что на нем лежит такая ответственность. Он был начальником отдела кожаных изделий, просторного зала с низким потолком, тускло освещенного оранжевыми лампами и наполненного дорогими сумками и чемоданами из выделанной кожи. Кожаные изделия считались предметами роскоши. Это подразумевало, что большинство покупателей в отделе были волшебники. Китти бывала в магазине два раза. И от тяжелого запаха кожи у нее всегда начинала кружиться голова. «Смотри, не суйся под ноги волшебникам», — говорил ей отец. «Это все очень важные персоны, и они не любят, когда кто-то путается у них под ногами. Даже если такие славные девчушки, как ты». «А как узнать, кто волшебник, а кто нет?» — спрашивала Китти. Ей тогда было лет 7, и она еще плохо разбиралась в таких вещах. «Ну, они всегда хорошо одеты, лица у них суровые, мудрые, и иногда они носят красивые трости. От них пахнет дорогими духами, а изредка еще и магией, экзотическими благовониями, химикалиями. Но если ты почувствуешь этот запах, значит, ты уже подошла к ним ближе, чем следует. Держись от них подальше». Китти честно пообещала, что так и сделает. Когда в отдел кожаных изделий заходили покупатели, она убегала в самый дальний угол и оттуда смотрела на них во все глаза. Советы отца помогали мало. Все, кто заходил в магазин, выглядели хорошо одетыми и носили трости. А что до запахов, вонь кожи перебивала все. Однако вскоре Китти научилась отличать волшебников по другим признакам. По некой особой жестокости в глазах, холодному и властному виду, и прежде всего потому, как вдруг напрягался ее отец. Когда он разговаривал с волшебниками, он всегда выглядел неуклюжим, и пиджак у него морщился от волнения, а галстук нервно съезжал на бок. Когда волшебники ему что-то говорили, он все время кивал и кланялся, кланялся и кивал. Эти признаки были почти незаметны, но Китти их хватало. Они расстраивали, даже угнетали ее, хотя она сама не знала, чего. Мать Китти принимала посетителей в бюро перьев Палмера. старого почтенного заведения.